Пришли и исчезли, остались только фенечки. Так кто-то сказал про вольнолюбивое движение хиппи, оформившееся в США в 60-е годы как субкультура. Но это была контркультура, потому что в основе протест против консерватизма, конформизма, накопительства и на фоне тогдашней американской кампании во Вьетнаме пацифизм. Займемся любовью, а не войной. Пришедшее в СССР в конце 60-х, движение хиппи сначала распространилось в Прибалтике, Москве, Ленинграде и Украине. Советские хиппи, про которых написаны диссертации и сняты фильмы, тоже были против власти, хотя сами социалистические идеи равенства были им очень близки, но имели особенности. При тотальном контроле вынуждены были образовать тайную, так называемую систему, в которой общались только свои. Не могли, как на Западе, открыто выходить на демонстрации. Еще вели первые лет 20, по сравнению с западными хиппи, трезвый образ жизни, в том числе насчет наркотиков. Стремясь к духовной общности, они построили, как тогда шутили, лучший в мире коммунизм для своего круга. А цель была незамысловатая – наслаждаться жизнью. И хотя считается, что быть хиппи в Советском Союзе физически было относительно нетрудно, дешевые продукты, нет особой заботы о завтрашнем дне, о крыше над головой, всегда можно было подработать в очередной котельной, решались на это смельчаки. Им грозили репрессии, проработки в КГБ и аресты за организацию лагерей, помещение в психушку, особенно за отказ идти в армию. На улице могли не только волосы обрезать, а избить еще как, не говоря уже о нередком разрыве с близкими. Через этот отчаянный опыт поиска смыслов прошло тогда немало людей. Кто в молодости хоть немного, но не хиповал, не пытался бросить вызов рутине. Одни из этого опыта вынесли лишь верность музыке Боба Дилана, другие, как Стив Джобс, творческий кураж и особо актуальное нынче экологичное сознание, другие забыли про него вовсе. Немало хипарей умерли от наркотиков. В СССР таких смертей было много в 90-е годы. О своей непростой судьбе рассказывает музыкант Анатолий Ломоносов. Давно живущий в Вильнюсе, он приехал в Литву с Украины. Жизнь его в итоге вышла на круги своя. Родословный круг замкнулся, Анатолий оказался там, где обитали предки. И духовный, от хиппи в молодости к индийской музыке сейчас.
С 1975 года я начал ездить автостопом во Львов, в Литву. Мне было тогда 21 год. Учился в технологическом университете в Херсоне. За пластинками на толчок мы ездили в Одессу. Мой дед был литовским старовером, который жил в Херсоне. В Литву приехал в 19 веке. Был бурлаком и вечно от армии косил. Был бродяга высочайшего уровня. Я начал ездить. В те времена это называлось система. Если ты имеешь во Львове адрес достойного человека, и он тебе говорит, вот в Москве у меня такой есть. Ты приезжаешь и говоришь, я от такого-то. В Москве тебе дают другой адрес, ты приезжаешь в Вильнюс или в Таллин или в Питер.
Вот это братство на чем основывалось?
Музыка, литература, относительная антисоветская настроенность. В 1978 году я был участником создания лагеря, который до сих пор считается самым большим по численности советских хиппи. 1978 год, лето. Мы с Мишей Бомбиным это делали.
Напомню слушателям, это многолетний корреспондент «Радио Свобода» в Риге. К сожалению, Михаила уже несколько лет нет с нами. Каким он был тогда?
В Риге его отцом называли. Это был образ жизни. Если бы видели людей со Львова, которые на мотоциклах приезжали к нему, там все прохожие просто считали, что это марсиане какие-то. Миша удивительный был человек, он часто ко мне приезжал. Считали, что это монах приехал, потому что у него же длинные волосы очень были.
Группы хиппи вообще в тогдашнем СССР?
В Эстонии, в Москве, 70-е, конец 60-х. Группа людей, которые мыслят иначе. Индийские мотивы, философия, йоги. Сейчас фигурирует странное слово «хипстер». Если человек сейчас выйдет в рваных джинсах, у него где-то там все равно карточка или кредитная, а по Фейсбуку он будет банковские операции делать. Неважно, как он выглядит. Тогда же, когда человек так выглядит, могли спокойненько остановить, арестовать, обрезать волосы силой, и где-то ты там пропадешь на 3 дня, а потом появишься и будут спрашивать, где ж ты был. Или еще что-то хуже. Как в Таллине такая группировка, которая называлась «Урла», это, как правило, русскоязычная, они просто отлавливали хипарей и били их. И там постоянно были драки, довольно серьезные. Чувствовали, что это что-то чужое. Самое интересное – это были эстонцы. Такая голубая кровь хиппи советских. Они начинали, потом им все подражали. В Эстонии был человек, это Рамтам, известный философ. Многие люди туда ездили как паломничество.
Анатолий Ломоносов об организации того самого большого в СССР лагеря «Хиппи», 78-й год. Планировали провести его в Эстонии. Получилось в Латвии.
Ночью всех арестовали и увезли в Котлоярве в тюрьму. Помурыжили, а в 5 утра выкинули на шоссе. И говорят, сейчас приедут за вами РСФСР милиция. Приехали, говорят, вы знаете, у нас своих дофига. Вывезли нас опять обратно в Эстонию, какую-то железнодорожную станцию, сказали, вот туда, вот на юг, туда в Латвию, но только не к нам в РСФСР. Взяли подписки все. И Миша говорит, я знаю такое место в Витрупе, там кемпинг такой, даже если с вертолета будет искать, мы затеряемся с палатками. Проехали сначала на электричках, начали автостопом ехать и собираться в том месте у моря. С Москвы приехали, там с Гомеля, огромное количество людей.
Как выглядел этот лагерь, что там было?
Просто наслаждались жизнью. Знакомились, общались, много с тех времен друзей осталось. Это были люди, с которыми было интересно. Как ни странно, не пили. Я вырос на вине в Украине, и на хересах, и на портвейнах, но я не помню, что пили. Вот то, что там люди баловались наркотиками, это да, но... Там речка, это Витрупа такая маленькая. С Бомбиным решили, был как бы совет, что тот, кто торчит, как говорится, воровали там у крестьян маки, пусть переселяются на ту сторону речки. И потом было два лагеря. И все. Потому что было, по тем терминологиям, стрёмно. Все равно потом всех арестовали. Когда вернулся после этого лагеря, после этих арестов, родители приглашали в КГБ, всем пошли дела. Я устроился на работу, зная, что это просто передышка, чтобы успокоить родителей. Общение с КГБ, как ни странно, не скажу его фамилию, Николай Трофимович, мы с ним иногда переписываемся по скайпу. Парню, которому 21 год, выходит после этих бесед, думает, люблю ли я свою родину. Смотрел на своих детей, когда им было 21 год. Был счастлив, что у них этих проблем нет. Наслаждайся жизнью, ищи себя. А у меня вот были такие проблемы. Я за это благодарен вот тому же Николаю Трофимовичу. Мне раньше нужно было решать вопросы лет на 20, нежели другим.
Для хиппи в СССР попадание в психушку было нередким явлением, по своей или не по своей воле.
Больница... Потому что я не хотел в армию идти. Был друг, психиатр. И он говорит, да ты не волнуйся. Будет медицинская комиссия. Ничего выдумывать не надо. Просто будь собой, только немножко глубже. Я пришел с длинными волосами и тому подобное. И послали на обследование. И в конце концов я оказался в этой психушке. Конечно, пофорсировал ответы и поведение. Лежал там, но повезло, что никаких инсулинов не было. Какие-то таблетки, я их правдами-неправдами выкидывал. Психушка – это хорошее место было для обдумывания вообще ситуации о себе. Социально опасная психопатия, 7Б, эта статья называлась.
Что толкало вот на эти собственные эксперименты? Что хотели познать?
Мой отец был партийным работником, он курировал большое хозяйство такое в пригороде Херсона. Меня с пеленок пилили вот этими всеми идеями, но мне уже было плохо просто от них. Чувствовал, что есть что-то другое, и не обязательно это с политикой связано. Были идеи, что через голодание можно постичь такие вещи, которые закрыты. Но я благодарен тем же своим родителям, что потом уже они меня поняли. Когда он уже ушел на пенсию, я помню, привозил ему книги, которые выходили через Саюдис, дипломатическая переписка Молотова-Риббентропа, черные истории, как Вторая мировая начиналась. Отец чуть ли не со слезами говорит, Толя, дорогой ты мой, я, говорит, себя сейчас чувствую, как выключенный утюг с электрической системой. Мне было страшно тогда даже задавать себе такой вопрос. Мысли, анекдоты, свои соображения, любое отклонение было уже плохо.
Переехали из Херсона в Вильнюс. Быть хиппи было другое дело, чем в Херсоне?
Конечно же, другое. Главное, что ты в политику не лезешь.
Такой способ антисоветского протеста.
Если осознанно, то да. Но как ни грустно, вот сейчас многие эти люди, с которыми я тогда был знаком, я их вычеркиваю с Фейсбука.
Вы оказались по разные стороны?
Да.
По крымскому вопросу?
Не только по крымскому. Это вся имперскость сидит, никуда от этого не денешься. Переписываешься, и как только ты это чувствуешь, все. Да. Ну, уже все дискуссии 20 лет назад прошли. Thank you. палец у меня был всего лишь на одной струне, на одном месте. Делается все оттяжкой струны. Для этого бесконечные упражнения существуют, чтобы наработать координацию слуха, памяти и пальца.
Увлечение йогой, философией индийской в вашем тогда 20-летнем возрасте. Сейчас вы один из лучших исполнителей игры на ситаре в странах Балтии.
Когда появился ситар, я понял, что это знак. Честно говоря, устал от того, что нет своего угла. Занимаюсь индийской классической музыкой, и мне 24 часа не хватает. В 1975 году вышла такая пластинка в студии «Мелодии» под рубрикой «Музыка Азии и Африки» Рави Шанкара. Настолько это была сильная музыка и непонятная. Когда первый раз взял в руки ситар, почувствовал, что это мое. Зарплата у меня была тогда 90 рублей. Надо было собрать 1500. Я собрал эту сумму. Настолько мне хотелось жизнь всю свою поменять. Я просто почувствовал, что вот этим можно всю жизнь заниматься. В 1985 году у меня был первый контакт с человеком, который был моим первым учителем. Это такая Виша Кулкарни в Москве. Она от родителей убежала в Бомбей, ее хотели замуж выдавать. Она играла на ситаре, была ученицей Карти Кумара, известнейшего ситариста. И она была моим учителем до 1987 года.
Лично для вас, вот игра на этом инструменте что дает?
Все. Во время игры время останавливается. Желание учиться было великое. Я выбрал Имратхана и его сыновей. С ними ездил по гастролям, получал 10 рублей от госконцерта, что большие деньги были тогда. Потом меня приняли учиться в эту семью.
В молодости протест против той системы в виде обращения к хиппи. И сейчас ситар, индийская музыка, опять альтернатива той среде, в которой вы сейчас живете, в европейской.
Этой музыке несколько тысяч лет. А музыке традиционной классической ей 500 лет. Хиппи – это такие были дела, когда все было интересно. Но когда я взял в руки ситар, я понял, что вот этим можно заниматься всю жизнь, вот этим конкретным.
Главное – найти свою струну философски,
правильно? Ну, конечно, конечно. И когда есть учитель, это дает большое ощущение уверенности, ощущение связи, связи с конкретной школой.
Сам инструмент, игра на нем и вообще эта музыка изменили ваш взгляд на людей, на самого себя?
Да. Из-за игры на ситаре я нашел жену. Приходила на выступление, мы познакомились. И она с тех времен вот на тампуре аккомпанирует. Сама музыка наполовину связана с глубокими знаниями, наполовину с импровизацией, поэтому, играя, ты видишь те же самые вещи, но по-новому каждый раз. Индийская музыка – это знания, правила, каноны невероятно глубокие. Свобода в дисциплине. И в этом жить.
Когда вам был 21 год, и вы искали смысл жизни и искали себя в хиппи, представим себе, что в тот момент вы бы попали на ситар, как вам кажется, нашли ответы на вопросы бытия.
Я и сейчас не знаю.
О судьбе и поисках смысла жизни рассказывали вильнюсский музыкант Анатолий Ломоносов и его индийский инструмент ситар.